Здравствуйте, друзья мои! В житии святого Патрика, покровителя Ирландии, есть невероятная история о крещении одного из ирландских королей по имени Ангус. Время было суровое, и вы себе можете представить, что такое раннее Средневековье. Конечно, мы это себе рисуем воображение благодаря современному кинематографу, который иногда, скажем так, пересаливает факты, которые были на самом деле. Но нравы были довольно жесткие, и можете себе представить, что сам Патрик, который был великим святителем и апостолом Ирландии, оказался в этой стране благодаря тому, что его захватили в рабство. Такие набеги совершались периодически на протяжении тысячелетий в разных местах Земли, и на востоке, и на западе, и на севере. То есть это было совершенно нормальное явление. Напали на деревню, разграбили, выживших увели в рабство. Вот и Патрик так оказался в Ирландии. И можете себе представить, какие нравы царили в обществе, в котором совершенно нормально воспринималось такая, знаете, сезонная работа. То есть почти то, что, например, мы встречаем в Ветхом Завете, в книге Царств, когда говорится, как некоторая банальная бытовая зарисовка, что вот в то время, когда обычно цари выходят на войну, и дальше идет описание какого-то события. То есть это было настолько естественно, пойти на какую-нибудь войной, сжечь город, захватить рабов. Времена были суровые. Это важно понимать, когда мы читаем биографии святых людей, и тем более житие святого, который жил в глубокой древности, в раннем Средневековье, на далеком Изумрудном острове. Так вот, в его биографии есть один момент, который меня в свое время довольно сильно впечатлил. Патрика очень любили современники. И ему удалось привести ко Христу большое число людей, которые не отличались нежностью нравов. И был такой эпизод, когда он убедил креститься одного из ирландских королей по имени Ангус. Он решил провести это торжественно. Вот почти как нашего князя Владимира крестили и вместе с киевлянами на реке, на Днепре. То есть это было массовое собрание, торжественное, красиво. Ну, может быть, несколько скромнее, потому что все-таки в Ирландии королевства было много. Это были скорее такие небольшие феодальные поместья по тем временам довольно богатые, но тем не менее сейчас нас бы это, видимо, не сильно впечатлило. И вот Патрик начинает совершать чин крещения, читает молитвы, и как епископ, который крестит целое племя, целый народ, вот он ставит свой жезл и не замечает, что его жезл с острым наконечником пробивает ногу королю, пригвождая его буквально к земле. Он этого не заметил. Король стоит, истекая кровью. Патрик пламенно читает молитвы, и в тот момент, когда нужно вести короля к купели крещения, вдруг с ужасом обнаруживает, что король просто стоит в луже крови. И он его спрашивает: «Что ж ты ничего не сказал? Ну, как так можно? Это же дикая боль!» И король отвечает: «Ну, я думал, что это так положено в этом вашем христианском обряде, чтобы пролить кровь и вот пострадать». И, конечно же, Патрик был в ужасе от этого события, но короля, конечно, крестил, просил у него прощения. Но эта история меня сразу, знаете, наталкивает на сравнение ирландского народа с белорусским народом, потому что про белорусов говорят, что вот мы такой народ, знаете, ну, может так и надо, если что-нибудь нужно потерпеть. Но на самом деле это история не про ирландцев и не про белорусов. Это скорее про ситуацию в нашей церкви, связанную с богослужением, с нашими уставами, даже канонической жизнью. Потому что глубокое невежество мешает нам понимать, что происходит в церкви очень часто. Что происходит за богослужением. И мы вынуждены проливать кровь там, где это не нужно. Вот как этот король, который думал, что так оно и полагается. Когда христиане спорят о том, например, вот надо вычитывать все кафизмы за богослужением, или вот непременно по уставу поститься, там положено сухоедение, или же стоять в трехчасовую или четырехчасовую службу непременно на ногах, или так вот креститься, или таким образом готовиться к таинству. Благоговение этих людей вызывает, конечно, глубокое уважение и трепет. Но очень часто это те усилия, те муки, которые совершенно не нужно переносить. И мы их переносим тоже, как этот король, совершенно не понимая, что происходит. Как, например, вот с совершением богослужения, с вычитыванием правила. Если человек узнает, как устроено богослужение, какого происхождения, например, те или иные каноны, кафизмы. Если мы понимаем, что наш современный богослужебный устав – это сплетение сразу нескольких богослужебных традиций, их множество. Они не обязательно предполагают наличие друг друга. Но для того, чтобы понять, какую меру от нас требует церковь в исполнении благочестивых некоторых требований и правил, нужно разобраться, погрузиться в историю, чтобы зря не мучаться, чтобы зря не проливать кровь. Не стоять в луже крови, как этот король с воткнутым в жезлом иерарха. Есть другая крайность в этой истории, потому что сейчас мы видим некоторый конфликт, который не сегодня, конечно, возник, между традиционалистами и так называемыми модернистами. Оба эти крыла не могут избежать некоторых крайностей. Традиционалисты есть среди консерваторов, традиционалистов люди, которые считают, что мы должны все исполнять от А до Я, понимаете, от альфы до омеги. Непременно вычитать все, непременно исполнить все. Когда начинаешь спрашивать, а что именно, люди путаются в показаниях, потому что с уставом все не так просто, как кажется. Масса традиций, масса различных канонов. И когда ты в этом начинаешь разбираться, понимаешь, что вопрос требует внимательного, вдумчивого и спокойного отношения. С другой стороны, есть люди, которые считают, что нужно это все разрушить, нужно идти путем евангельской простоты, апостольской искренности, это все нагромождение, это все лишнее, это религия. Они тоже не правы. В кодексе Беза есть такой текст, знаменитый, 5 века. Это греко-латинское издание Нового Завета, древнейший текст, который знаменит тем, что там в Евангелии, в этом древнем, сохранились фразы, опущенные уже, например, в нашем традиционном своде Священного Писания. Например, в Евангелии от Луки есть такая интересная вставка, где Господь видит человека, который трудится в субботу. А тема субботы очень важна в проповеди Иисуса. И он ему говорит, вот он заметил человека, который трудится в субботу. Мы должны, видимо, предположить, что он его похвалит. Но Господь, как всегда, как и совершает неожиданные совершенно вещи. Он говорит, если ты понимаешь, что ты делаешь, то ты благословен. Если ты не понимаешь, что делаешь, то ты проклят. Так вот, и в традиционализме и в тех тенденциях, которые пытаются как бы освежить жизнь в церкви, нужно сохранять правильную меру. С одной стороны, можно очень увлечься и проливать кровь там, где это не нужно. С другой стороны, можно пойти путем вот этого проклятого человека, который дерзко, неблагоговейно относится к церковной традиции. Вероломно, я бы так сказал. Не случайно ведь в древних, например, философских школах, как в пифагорейской школе, существовал такой обычай, что человек, который только вошел в общину, он 5 лет должен молчать. Не требовать даже вот голоса. Так вот и в церковную традицию, для того, чтобы требовать реформ или какого-то изменения, нужно, может быть, несколько лет, даже не 5 лет, может, даже больше, помолчать, прислушаться, изучить традицию. А потом уже, может быть, осторожно указывать на какие-то вещи, которые мы могли бы исправить. Любой путь требует уважения и благоговейного отношения к традиции. И там, где это не нужно, там, где можно обойтись без кровопролития, нужно, наверное, пожалеть людей. Поэтому многие люди, которые изучают церковное богослужение и каноны и пытаются жизнь церковную, современную, наладить, настроить на евангельский, соотеческий лад, они чаще всего руководствуются не своими реформаторскими порывами, а на самом деле жалостью к людям. Чтобы не оказаться в такой ситуации, в которой оказался святой Патрик, случайно, непреднамеренно, совершенно не ожидая этого, пролив кровь благочестивого короля.